Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. На наших волнах литературная страница. В начале этого часа в исполнении народного артиста России Александра Панкратова-Черного прозвучат рассказы протоиерея Алексея Лесняка из аудиокниги «Кровная родня». Аудиокнига подготовлена и выпущена социальной сетью «Елицы». В конце этого часа вещания в исполнении Екатерины Краснобаевой прозвучит рассказ Бориса Зайцева «Сестра».
Коля из деревни Зуево. Коля из деревни Зуево — это настоящий богатырь. Плотный, кровь с молоком и кулачищи во! Плечи широченные, а душа еще шире. Коля добрый, как медведь из детской сказки. Чеши его против шерсти, тяни его за уши, хоть запряги его, все стерпит медведь. Но зато, если унюхает кому несправедливость или еще хуже кощунство, тут уж лучше сразу улепетывай. Вот когда еще Коля ходил в парнях, деревенские повадились на дискотеку в район. На чужом перу известно, пришлым иногда не везет, прилетает. Ребятки брали с собой Колю на счастье. Он войдет с ними, станет в уголочке, топчется. Местные видят, с кем Коля, и деревенских не задирают. А Коля ждет, пока парни надрыгаются с девками под руки вверх, охраняет. Потом вместе возвращаются шумной, кривоватой компанией. Вот идут они как-то раз подогретые, веселые. Перед их деревней на дороге ржавый знак — Зуево. Обладая остроумием, никак этот знак не миновать. Остряк в компании есть. Это Эдик. И как он раньше-то всегда мимо проходил? А тут — Зуево. Замазал Эдик первую букву грязью и пальцем по грязи вывел изящный икс. Ржали все. Дружно. И Коля тоже сначала ржал. А когда сообразил, что это над его родной деревней совершилась такая несправедливость, кощунство, Эдик не успел испугаться, не вякнул. Летел с насыпи в канаву, кусты трещали. Пацаны на Колю вылупились, мол, ты чего? А он в землю уставился, мол, ничего. А чего он? Эдика из канавы достали, и Коля сам же помогал ему выдирать репьи из кудрей и грязь снимать со знака. Время идет, Коля взрослеет, отслужил срочную, вернулся к отцу с матерью. Тут колхоз развалился. Стал Коля наниматься общественным пастухом и привык к этой должности. Как будто для нее родился. А чего ему? На лошаденку всем миром скинулись, он и рад. Собирает Коля на зорьке коров со всех улиц на своей клечонке. Кажется, вот-вот надорвется, под ним бедная лошадь сдохнет. Пригонит стадо на луг, кляча отдышаться не может, язык высунула. А он дремлет в теньке под вязом. Чем не жизнь? Лежит Коля, радуется, кулак под голову, гоняет в зубах травинку. Все лето праздник, всю зиму отпуск. Годы потихоньку идут. Пора бы Коля ожениться, а он стеснительный. Да и нет в Зуево нормальных невест. Нормальные-то разъехались. Но зато пришел час, дождалась зуевская заброшенная церквушка себе настоятеля. Прислали батюшку, старенького, лысого, совсем постного, однако весьма бодрого. Батюшка сразу деревню обошел, со всеми перезнакомился. Коля ему очень понравился. И как так получилось, что Коля к батюшке тоже сразу привязался? Душа запросила, что ли? Сроду ведь он до своих 33 попов-то не видал, а батюшка и рад помощник ему, кадила подавать. И стал Коля алтарником. Пошили Коле стихарь, дирижабль. Вот идут они на малый вход. Бабульки чуть слышно попискивают с клироса. Алтарник со свечой боком еле-еле просовывается во вратницу. Вот, гляди, дверной проем лопнет, разойдется. Ступает, половицы под ним гнутся. А следом маленькой бесплотной тенью отец-настоятель. И голосок его такой. «Премудрость прости!» Искушение, прости, Господи, ну как тут молиться? Вскоре затеял батюшка в храме ремонт. И началась у Коли хлопотливая пора. Успевает и со стадом, и в церкви. Что-то грузит, что-то месит, что-то пилит все лето. А ближе к осени послал где-то Бог настоятелю средства, и тот заказал комплект колоколов. Вот привозит машина заказ, манипулятором все сгружает. Собрались возле церкви люди, глядят. 5 колокольчиков, так и сияют, новые. Главный, наверное, подцентнер, остальные поменьше. Солнце на них поигрывает. Зуевские о таком и не мечтали, радуются. Батюшка к народу повернулся, надо, мол, кран нанимать, поднимать их на колокольню. А тут Коля. Зачем кран? Я сам подниму и сам повешу. Никто не удивился. Немного, конечно, посомневались для порядка, но на то мы порешили. Назначили дату, пригласили благочинного, фотографа из районки, начальство. В назначенный день собралось все село, все 300. Благочинный в шелковой рясе, сельсоветский глава на УАЗике, участковый. Коля при своей вечной телогрейке. Отслужили молебен, погундели речи, и началось. 4 мужиков подняли большой колокол. Коля под него головой подлез, принял на плечи. Благочинный раскрыл рот. Вот это ж бывает такой медведь. Фотограф забегал вокруг, щелкает. Коля качнулся и двинулся к трапу. Колоколенка невысокая. Трап положили от пожарной машины. Длинный, не шибко крутой. Мужики засуетились вокруг медведя. Под ногами путаются, как будто помогают. Вот Коля шагнул на трап. Тут помощники отстали. Пошло легче. Трап прогнулся, заскрипел. Народ примолк. Батюшка крестится. Коля шагнет, приставит ногу. Еще шагнет, постоит. Видно, и такому богатырю тоже не все просто. А на полпути... Сам потом говорил, даже испугался. Духу, говорит, вовсе не осталось. Назад нельзя, вперед не могу. Не бросать же. Стал про себя молиться. И как-то сам не заметил, добрался до верха. Тут сразу и мужики за ним по трапу бросились колокол принимать, крепить. Следом и фотограф. Коля на цыпочки привстал. Поднял колокол к хомутам. Мужики сунулись было вставлять клинья. Глядь, а клиньев-то и нет. Зарали вниз, в народ, чтоб там на земле поискали. Слава богу, быстро нашли их. Возле молебного столика валялись. А Коля все держит. Клинья принесли, опять Коля на носки приподнимается. Мужики, давай клиньями в ушки целить. А тут фотограф. Дай-ка с этого боку щелкну. Да погоди, вот теперь отсюда зайду. Коля на него даже заругался, потом спохватился, что Божье дело совершает, и позволил щелкать этому ироду, сколько влезет. Ну, с Божьей помощью все прошло хорошо. Колю потом долго в народе хвалили. После и газета пришла, фотографию разглядывали. Впереди благочинный, шелк переливается, с ним глава, сбоку участковый цветет. Где-то вдалеке батюшкина бородка отсвечивает, а позади всех почти не видно мужик с колоколом вместо башки. С новой звонницей Зуева будто ожила. Вроде все по-прежнему. Ни работы, ни дорог, ни фельдшера, ни газа. А только слышишь, как утром колоколенка поет, и на душе праздник. Самое что ни есть, светлое воскресенье. Местные ребятишки намастырились хорошо звонить. Батюшка сам с ними лазил, обучал. Как-то на зорьке Коля гнал свое стадо, посвистывал. Вдалеке, в пойме, видно туман. И зябко пастуху туда глядеть, и радостно. Давит свою клечонку, улыбается. Стало стадо дорогу переваливать и немного замешкалось. Взросло что-то вкусное по неезженным-то обочинам. Коровки пасутся, Коля на кляче. Как Санчо Панса на ишаке сидит, и сроду в это время никого на дороге не носило, а тут сразу целый Лексус. Розовый и номера столичные, гудит. «Эй, деревня, коров убери!» Коля стал просить, чтоб не гудели, коровы пугаются, а те светом моргают и еще шепче. Коля извиняться, мол, мы сейчас, мы скоро. Ну, замешкались чуток, это же животина, глупая. А те опять на Колю. Мол, это ты, животина, козел ты, и коровы твои, козлы. Коля, давай их упрашивать. Мол, если уж совсем спешите, так на вашем джипе можно ведь и сторонкой вот тут вот запросто объехать. А Лексус ни в какую. Дай ему дорогу, и все. Тут, как на грех, в деревне колоколенка запела. Коля картуз долой, как был на лошади, так и давай креститься на деревню. А эти в машине увидали и совсем разозлились. «Козел, — говорят, — козел ты, но не простой козел, а православный, и церковь твоя!» Ну, зря не так. Ох! Коля покосился на них, перекрестился последний разок, картуз натянул. Поравнялся с розовой машиной, к самому окошку подъехал, откуда лаялись. Немного на лошади склонился, будто хотел в окошко заглянуть. Хорошо, что водитель отстранился. Медвежий кулачище летел полукругом снизу. Если б челюсть поддел или ухо зацепил, то грех был бы великий, а так изнутри шарахнул в крышу. Как раз над водителевой тюбетейкой, и ладно. Тогда уж джип гудеть перестал. И объехать согласился, как Коля и просил в самом начале. И все благополучно, миром и добром. Наверное, до сих пор торкается где-нибудь в столичных пробках красивый розовый джип с огромной шишкой на темечке. Лето. Самая пастушья страда. Это только со стороны так, будто ему, пастуху, не бей лежачего. А кто пробовал сам, тот знает, каково оно. Ты их для начала попробуй собери в кучу, попробуй перегони куда-нибудь. Если, конечно, получится собрать, тогда уж и рассуждай. А если пастух со слабинкой, они это чуют, шалят, как все равно сговорились. Лезут глупые во все стороны, а Колю коровки слушаются, как своего. Он только подумает, поднимется им сказать, а они уже угадали, и идут, куда полагается. И народ доволен, что не надо больше всем по очереди пасти. В церкви совсем сделалось уютно. Все штукатурено, побелено, печку к зиме переложили, дров запасли. Но вот совсем гладко-то все не бывает. Как-то смотрел Колин отец перед сном новости. Коля мимо проходил и тоже уставился в ящик, а там... Ух, увидал Коля, где-то батюшку обижают. Одного обижают, а другого убивают. Задышал Коля как-то нехорошо, глядит. Отец на Колю косится, уже что-то чует. А в телевизоре теперь школу бомбят. Коля не моргнет, уставился. А там стали церковь обстреливать. Ох, зря не так. Поиграл Коля с желваками, пошел к соседу, постучал. Сказал ему, чтоб он стадо принимал, отвел ему свою клячу. Вернулся в хату, собрал рюкзачок, сунул в штаны паспорт с военником. Мать забеспокоилась, мол, ты куда? Коля на телевизор кивнул, туда, и на заре уехал. Плохо стало без Коли, пусто. Коровы с утра мычали, ни в какую не слушались нового пастуха. Тот даже матерился. Да и не одним только коровкам худо. Как-то батюшка сам уголь в кадило сыпал, неуклюже сыпал, отвык, подрясник прожег. Все что-то из рук валится. А еще потом было, один зуевский мужик поехал как-то в район картошки продать. Вернулся без картошки, без денег и в глаз получил. Говорил, был бы здесь Коля, шиш бы они мне. И так-то все кругом провисло, ослабло. Но зато потом Колю увидели. Увидели в новостях, со спины, правда. Подхватил медведь одной ручищей раненого, бежит. Свободной лапой пятерых зеленых раскидал. Пули свистят, его не берут. Мины воют, земля дыбится, страшно. Увидал на бегу, еще один свой сковырнулся и того подобрал. Живет силушка, других из-под смерти уносит. Ну, и кто же это еще, как не Коля? Батюшка среди недели затеял по этому случаю обедню о здравии. Колю поминать. Колокольня разливалась. Обрадовались все, что Коля нашелся. Только об этом потом и разговаривали. Больше всех, конечно, этой новости радовался пастух. Совсем ведь пастуха ни одна скотина не слушает. Измучился. Говорил, раз Коля там объявился, значит, все у них теперь наладится. Будем ждать. И то правда. Скорее бы уже наладилось. Скорее бы уже возвращался Коля. Скорее бы зуевским коровкам облегчение. Над бело-розовым морем. Дед с позаранку взобрался на крышу сарая. Высоко сидит, выше цветущих яблонь. Он стар и лыс. В кармане его штормовки обойные гвозди с большими шляпками. Он достает их по пять, держит поджатыми губами. Сидит на развернутом листе рубероида и снизу смахивает на римского патриция. Волосы на висках всклокочены, торчат лавровым венком над покатой лысиной. Один такой похожий в венке висит в кабинете истории. Патриций мычит себе под нос песенку. «На Волге широкой, на стрелке далекой». Берет двумя пальцами гвоздик, прижимает рубероид к крыше, в другой руке молоток. Тюк-тюк-тюк, и гвоздь по шляпку входит в кровлю. Дед разворачивает черный рулон, перемещается за ним по крутому скату. Тюк-тюк-тюк, и переползает дальше. Ловко у него получается. Внук завороженно любуется снизу. «Что, Борька, в школу?» — с гвоздями в губах у деда получается «в то». «Бойка, в кову». «Ага, не охота?» «Не охота. В школу и правда неохота, но Борька знает, что осталось учиться-то 3 несчастных недельки и терпит. Да, всего-то 3 недельки, и к соседке, бабке Скоковой, привезут на лето Олежика, а к манучихе Андрюху. Олежек придурочный и умеет курить, а Андрюха делает из велосипедных спиц пугачи и ловит банкой карасей. Компания что надо, и у обоих раскладные велики. Дед, в то! А можно мне тоже на крышу помогать? Я еще не закончу к твоему приходу. Пойдев и заась.
Нет, неохота — это не то слово. Такого слова, каким в мае неохота в школу, в 4 классе еще не знают. Борька плетется с портфелем, а по садам бушует белорозовое яблоневое море. Шкребает кедами засохшую колдобинами землю, а по деревне орут петухи. В палисаднике напротив магазина белорозово клубится черешня, а под ней завелись юные тюльпаны. Где-то блеет козел, гуси пробуют молоденький спарыш, трясут клювами, довольны. На крыше магазина коты, а в кармане у Борьки рогатка. Борька озирается и целит в кота. В громкого, рыжего, который на серого орет. Долго целит, не дышит, чтоб руки не ходили. Еще мгновение, и правосудие припечет агрессора под самый хвост. Но внезапно Борьку сцапали за ухо. Он взвизгнул и промахнулся. Ах ты, паразит! Новый школьный военрук, старый майор, ухватил цепко, не вырваться. Вот кто в магазине стекла бьет. Ну все, попался, брат! Военрук вырвал у Борьки оружие и отправил в карман своих брюк с лампасами. Борька захлюпал. — Я не стекла, я кота хотел. — Кота? Чем тебе бедный кот насолил? — Он не насолил. Он злой, он обижает, орет на серого. Седой майор смягчился, немного попустил свою крабовую хватку. — Так ты что же, получается, заступался за слабого? — Угу. — Ну, военрок будто немного растерялся. — Ну, не знаю. — Хорошо б тебя, защитник, отвезти к родителям, чтоб высекли.
— У меня одна мамка, она в городе живет. — А ты? — А я у дедушки с бабушкой. Они меня не секут. Старый майор озадачился. — Как быть? Надо бы озорняка поучить, но как судить защитника?
Военрук усомнился. — А ты точно не по окнам? — Глупый вопрос. — Хм, ладно, а кто твой дед?
Борька назвал дедову фамилию.
— А, это... рядом с манучихой-то? — Ну... Майор выпустил благородное ухо. Оправил свой китель, велел передать деду привет и легонько подтолкнул пацана в сторону школы.
Всю учебу Борька отходил героем. Подумай, пострадал от врага, перенес пытку. Алое ухо так и светит. Враг коварно подкрался, вырвал оружие, но боевого духа не сломил. Геройские руки в карманах. Нос выше макушки. Пионерский галстук вылез на пиджак, и ладно. Главное ведь все равно не это. Главное впереди. И оно, главное, скоро зазвенит жаворонками. Затеребит на реке поплавки, загрохочет Андрюхиными пугачами и сведет скулы земляничной оскоминой. А еще будет покос. Возможно, позволят править конными граблями. Возможно, дед подарит, наконец, свой ржавый мопед. Он давно обещает. И будут надеты на сучок и зажарены на костре пескари. И плечи обгорят, а потом облезут. И над всем этим будет густо плавать нестерпимый донник.
весна. Великое беспокойство процветает под небесами, ширится, растет. Борька возвращается домой, суетливо идет с подскоком. На изумрудной лужайке выткнули свои мордочки желтые одуванчики. Пробивается у свалки горлупа. Солнце играет, звенит, все звучит. Все вокруг — сплошная мелодия. Даже своя калитка и та поет по-весеннему. Дед, как и обещал, по сию пору светит лысиной с высокой крыши сарая. Оттуда слышно напевает сквозь зажатые губами гвозди. Гудками котово вёт фароход. Борька переоделся и к нему на подмогу. Ухватил с грядки молодого щавеля, набил рот, скривился, карабкается по лестнице, жует, морщится. Рубероид под солнцем размяк. Борька прорвал дыру на самом верху ската, и дед заставил его самостоятельно заделать прореху. И так, и этак вертит Борька молоток, и так ухватит гвоздь, и этак все ерунда получается. Дед посмеивается. — Что, мастер, помочь? — Угу. Борька проводит под носом черным от рубероида пальцем и превращается в гусара. Дед переползает по скату к нему. Тюк-тюк-тюк. Готово. Борька смущенно ковыряет ногтем гвоздь. Дед ухватывает гусара за нос. Мастер-колесник. Старой бабушке ровесник. Эх ты! Борька шмыгает носом. Хочется поскорее забыть свою неловкость, и он заговаривает о другом. Дед, тебе военрук привет передает? Ну... — И ты ему передавай. — Он что, твой друг? — Да как тебе сказать? — Бежали вместе. Борька уставился на деда. — Бежали? Куда? Дед вдруг ослаб, сел на коньке, сложил облизанные гвозди обратно в карман, уставился поверх цветущего сада. Куда бежали-то? Домой бежали. А куда еще бегут? Песня про широкую Волгу вмиг потухла, поплыла вдаль туманцем. Меня почти сразу взяли. Сразу. В 41-м. Под Курском. Мы тогда отступали, не оглядывались. Я лейтенанта в штаб отвез, возвращаюсь один. Из леса выехал, а они уже на опушке, штук 10. Главное, туда ехал, здесь еще наши стояли, а обратно вот. Рус, сдавайся! Не помню, как с мотоцикла слез. Помню только, что куда-то вели. В спину все время толкали. Помню, рожи у них довольные, сытые. Дед поперхнулся. Лицо Патриция то дрогнет застенчивой полуулыбкой, то по нему пробегут еле заметные судороги. Кажется, будто он к чему-то прислушивается и не может расслышать. Губы поигрывают то досадой, то недоумением. — Дед, а бежали-то? — А-а-а! Ах, бежали. Бежали-то уже после, в 45-м, в марте. Я под Вены в деревне на хозяина батрачил. Нас таких много было. У каждого в деревне прислуга и работники из наших пленных. Когда наши к Австрии подошли, эти нас всех собрали со всего округа, свезли на полянку. Помню, шофер, что нас вез, гражданский, а какой расстреливал, тот уже в полевой форме. Правда, без погон. Однорукий, старый. Выстроил нас. «Руси Швайн, Тринкеншнапс, Унд, Шпилен, Балалайка». Как он одной рукой затвор передергивал, я не заметил. Главное, тогда еще подумал, как же этот хрен будет одной рукой взводить. Думал ведь про это, а не заметил. Как сейчас вижу, держит этот однорукий автомат, упер в ребра, целит по нашей шеренге на уровне сердца и медленно-медленно ведет. Я выстрелов не слышу, только вижу, как автомат подпрыгивает. Гильзы отлетают. Из правого края наши тощие начинают валиться. Вот до меня еще 7 человек, вот 6, вот уже 4. Готовлюсь, скоро моя очередь. Вот уже сосед мой дернулся, упал. А я думаю, как так? Выстрелов не слышно, а они валятся. Тут меня в руку толкануло, дернуло повыше локтя, развернуло. Я и скопытился. Дед снова поперхнулся. Легкий южный ветерок прилетел, погнал волну по розоватому яблоневому морю. Волна покатилась, покатилась, добежала до сарая и разбилась об угол пониже кровли.
— Дед, а бежали-то?
— А, это уж после. Я тогда упал, думал, что помер. Которые рядом, те, кто сразу затих, кто хрипит, кто корчится. Немец прошелся вдоль нас и к шоферу, в кабину, прыг, даже борт не закрыли. Я-то щурюсь, вижу, и укатили. А я себе думаю, если борт не закрыли, значит, еще за кем-то поехали. И точно. Время прошло, которые рядом коченеют. Тут эти двое привозят еще полный кузов таких же тощих. Так же выстроили, и так же бесшумно. Один мне на голову свалился, придавил. Кровь из него глаз мне залила. А другим-то в щелочку я вижу. Фрицы борт защелкнули. Значит, на сегодня у них все. Укатили. Который меня придавил, слышу, сердце сверху мою голову в песок вколачивает. Тук-тук, тук-тук. Когда стемнело, я его с себя спихнул. Он застонал, глаза приоткрыл. Я его растормошил. И поползли к лесу. Ему легкое прострелило. Нам с ним всего по одной пуле досталось. Дня 2 ползли. За лесом нас австрияки подобрали, спрятали в сарае. Мы у них с неделю отлеживались. И... Борька раньше видел у деда шрам повыше локтя, думал, это от прививки. А это, оказывается, вон от какой прививки. Если прикинуть, до сердца 4 сантиметра не дотянул. Промазал однорукий. Вот, бежали, ползли больше. Ну, а когда до своих доползли, нас опять в сарай. Под замок. С неделю продержали. Его, этого, раз на допрос вызывали. А меня и не допрашивали. Он потом, после войны в Вене, дослуживал. В армии остался. А я за Пермью. Недолго, правда, 3 годка дали. Дослуживал. Теперь вот он в отставке хату у нас в деревне купил. Приветы передает. Ну, коли так, и ты ему от меня привет снеси. Скажи, дед, мол, в гости зовет. Чего уж теперь-то? Дед замолчал. Его лицо успокоилось, взгляд начал понемногу возвращаться, приближаться к пахнущей гудроном крыше. Да... Что-то мы с тобой, брат, это, отвлеклись, а? Дед достал пяток гвоздей.
— Ступай в хату. Скажи бабушке, пусть обед собирает, пора вроде.
Борька спустился до половины лестницы и спрыгнул. Когда приземлился, что-то твердое вдруг подкатило к горлу изнутри. Начало душить. Борька понял, что он вот-вот разревется, и в хату не пошел. Встал под стрехой переждать. Это твердое походило на обиду. Но не обида, это точно. Обиду-то кто не знает, а это не обида, нет. Нечто гадкое, которое требуется непременно раздавить, растоптать, и не можется. Ведь если б однорукий Фриц тогда постарался, то ни деда, ни Борьки теперь бы не было, и каникулы теперь никому б уже не светили. Но это ладно, ерунда. Ведь главное, что сперва-то выходит мамку Борькину. Убил бы, гадина! Грудь парнишки разрывается, сердце стучит в мозги, кулаки сами сжимаются. Борька закусил губу, но понял, что так рев не удержать. И залепил рот обеими ладонями, шумно задышал носом. А сад кругом гудит пчелами, густо-густо, липко гудит и приторно благоухает. Чернеет за штакетником перепаханный огород, пора картошку сажать, все уж посадили. Борька давится, дышит носом, сопит, пережитает. А с крыши опять мирно сыплется, тюк-тюк-тюк, и катится. Беспечно катится, тихонько задумчиво над белорозовым морем. На Волге широкой, на стрелке далекой, гудками кого-то зовет пароход. Под городом горьким, где ясные зорьки в рабочем поселке подруга живет. В рабочем поселке подруга живет.
Ясные зорьки в рабочем поселке подруга живет.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Благорастворение воздухов, благодать под небом, благодать. Лунная ущербная краюха выплыла просторы оглядать. Старая накидка греет плечи, молча за околицей стою. Что ж вы думаете в этот чудный вечер? Душу растревожили мою. Предо мною дальняя дорога, перекресток быть или не быть. Если мне призвание от Бога, от юродства горькую испить, может, скоро, как в забытом детстве, растворюсь в тебе святая Русь. И оставив суету в суетстве, в белую рубаху облекусь. Буду я пресыщенному люду языком полынным говорить на углах, на площадях, повсюду ересь и безбожие клеймить, обличать налево и направо, тыча пальцем в силуэты тел сына лжи и дочери неправды, что худого вы нашли в Христе. Слушайте, у правды нет секретов, не смотрите, что сошел с ума. Срезанный цветок не любит света, потому вам так приятна тьма. Ваша жизнь — греховная услада, грех скрывает жало в темноте. Если б вас была хоть капля правды, вы б познали истину в Христе. Старая накидка греет плечи, молча за колицей стою. Что ж вы думаете в этот чудный вечер? Душу растревожили мою.
Борис Зайцев. Сестра. Когда мы с Машей после ужина сошли с балкона, нас охватила сразу такая тьма, что казалось, мы не найдем дороги к флигелю. Было уже поздно, в усадьбе спали, вблизи деревни тоже дремала, и только березы на канаве ровно шумели тихим беспредельным шумом. Около флигеля пришлось лезть за спичками. Вспыхнуло, светилось Машино лицо и вся ее фигурка, так давно любимая, маленькая и усталая. Помнишь этот флигель? Тут мы спали, когда были ребятами, и все он так же стоит. Да, конечно, я помню и эту Машу, что тогда была девочкой, а теперь у ней самой девочка, тоже помню. Я не хочу еще спать. Только Танечку пойду гляну, а потом выйду к тебе и пройдемся. Ничего, что темная такая ночь. Маша ушла, я дожидаюсь ее. Она права. Надо нам пройтись, поговорить, побыть вдвоем. Уже 3 года не видались, много за это время воды ушло. А с ней мы старые друзья. Жили вместе детьми, вместе дрались и ревели, потом учились вместе. И когда приходилось расставаться, все же чувствовал, что откуда-то издали идет на твою жизнь ласковый ветерок любви и дружбы. Спит моя сердешная, только волосенки растрепались, слава богу, не хворает давно. Это такая ведь мука. Я беру Машу под руку. Ничего, что темно, пройдем до большой дороги. Вот у меня палка с набалдашником, я буду рыцарем этой маленькой женщины. Мы идем по усадьбе. Направо людские, белеют стены, ночник светится в окошке. Отдыхают от дня работы рабочие люди. Молочная, где вечерами гудит сепаратор, и скотный двор. Все давно знакомое, давно привычное. И одинаково все стелет безбрежная ночь. Здесь когда-то мы встречали Костю. Он тогда был студентом, сидел в тюрьме за беспорядки. И мы с красными флагами бежали по этому полю от молочной. Как тогда чувствовалось? Маша, помнишь, горло подступали слезы. Кажется, вот едет герой, и мы тоже герои, бежим по этому клеверу. Как-то необычайно, сердце рвется к великому. Хороша молодость. Маша молчит. Хороша, но была. Знаешь, брат, все это было. А время себе идет, и ничего не остается от наших с тобой слез и чувств, благородств. Мы попираем ногами ту же дорогу, где не раз выходил так же поздно великий храм полей к ночи. Молча бредешь тогда, ни о чем не думая, лишь касаясь того непонятного и темного, что стоит перед тобой в молчании. В усталой душе что-то родимо приникает к нему, как к вечной праматери. А сейчас ночь почти жаркая, это июль, и вдали стали крестцы ржей, а вот тут рядом копны клевера, сладкий и томный дух идет от них. Что ж, Маша, это правда. Как там ни говори, как себя не обманывай, мы стареем. Ничего не поделаешь. Так перевалила за какой-то богорок дороги чуть заметно, и дорожка к низу, к низу, к низу, и ничем ты ее не воротишь. А про что же это я говорю? Помнишь, жили мы, когда учились? Разве такие были? Господи, как это все было давно! Катались на катке с гимназистами, гимназистками. Я была влюблена. Помнишь, был такой велосипедист, отчаянный в гимназии? А ты в актрису влюбился и даже не был знаком. Мы смеемся, и в нашем смехе есть что-то трогающее нас самих и сжимающее сердце. Никогда, никогда не увидеть уж и не полюбить этого курносого гимназиста-сердцееда. И сам этот город стал другим, в нем живут другие люди, и другие актеры и актрисы играют. А то уж нет. Или если есть, так теперь покажется она обыкновенной скучной барыней. А я, брат, кроме того, просто очень устала в жизни. Очень-очень. Маша смолкает, и в ее голосе я чувствую щемление горла. Точно сейчас брызнут у нее из глаз слезы. Я за последнее время столько намучилась, столько наплакалась. Кажется, дом можно построить на этих огорчениях. Да это так и было, разумеется. Хотя мы и не видались, но когда любишь, трудно не угадать, и давно я угадывал, как сестре туго. Брат, ничего, что я ною? Может, это тебя расстраивает? Но тут же Маша видит, что это неправда. И она продолжает. Много рассказывает она мне о своей жизни этого времени, о провинции, городе, где работает, о крахе своего сердца, одиночестве и беззащитности, о пропаже личной жизни. Знаешь, все, что есть лучшего в существовании для такой, как я, ну, хоть женщины, все это сзади. А есть оно, по правде говоря, одно — любовь. Мне ее уже не знать. Никогда мне не жить и не любить, кого еще любила. А вот буду только работать, работать на девочку, да прошлое вспоминать. Эти ее слова сождаются в сердце тяжелым туманом. Разве это она? И так ли должно было все это сложиться? Тяжко, больно и серо. Мы доходим, наконец, до дороги. Не хочется идти назад, лучше бы посидеть, послушать эту ночь вдвоем, передумать свои думы. На крестце овса мы расположились довольно удобно. Я верхом, Маша в стороне, протянувшись во весь рост. Вот ты мне и скажи. Так, родились мы с тобой, жили сестрой и братом, и любили друг друга, и люди мы ничего себе. Однако главным образом страдаем и умрем. Над нами все будет такая же ночь, да могила еще сверху. Как ты думаешь, к чему все это? Так себе. Зря или не зря? Ах, сестра, сестра. Она мне попадает в самое больное место. Да, к чему все это? И ее печаль, и скорбная жизнь, данная ей, и смерть, и наша беспомощность. Она смотрит на меня и ждет. Я ведь должен сказать что-нибудь. Но молчу, сижу. Какие слова я могу сказать? Как? И ты не знаешь? Слушай, брат, Неужели и ты живешь так же? Тоже и ты в потемках, и ничего. Ничего? Голос Маши срывается и трепещет. Вдруг вся она приникает ко мне в дрожи и беззащитности и сквозь острые слезы бормочет. Брат, брат, неужели же ничего? Неужели и ты? Я молчу, целую ее лоб, и едкие слезы стоят в моем сердце. Слезы упадка и гибели. Так мы сидим, придавленные и тихие, как два полевых сурка, прикорнув друг другу. Полог ночи над нами, как прежде, густ, безмерен. Вся наша усадьба, дорога совсем сгинули в нем. И пока мы раздумываем, поле по-своему живет, в нем стоят его звуки, Бог знает, откуда взявшиеся. Тихонько иной раз налетает на нас ветер, то полынный, то далекий, тонкий ржами. Вот шуршит что-то на меже, все быстрее, быстрее, чей-то ровный, сильный скок. В 50 шагах от нас остановился. Тихо, неприятно. Мы тоже не двигаемся. Глаза стараются прорезать тьму, бьется сердце, и точно что-то пустое, напряженное появилось между ним и нами. Кто он? Что ему надо? Волк, собака? Неизвестно. Снова прыжок, снова тот же ровный прямой галоп. И через 2 минуты так же непонятно и бесследно исчез этот странный путник, как и явился. «Пойдем», — говорит Маша. «Темно. Я опираюсь на палку, мы шагаем. Что это было, как ты думаешь? Собака бездомная, верно?» Маша молчит. «И хотя мы, наверное, знаем, что была или собака, или лиса, волк, и ничего в этом нет особенного, все же тяжкая тень легла на сердце, и не хочется думать, говорить. Вот мы пойдем к усадьбе. И тот же мрак будет окутывать ее, как и нас. Старица все в ней ветшает, дряхлеет. В такую ночь, верно, сама смерть их разгуливает по нашим службам и старым личардам. И около тети Агни она гуляет, и вся тянется дать ей свою чащу, темную чащу гибели. Брат, скоро светает. Вынимаю часы, освещаю папироской. Да, теперь скоро. Но пока еще на небе грузно и хмуро, березы поют свою тьму, и в усадьбе лают собаки, не вор ли, или та приблудная. Мы ускоряем шаги. Совсем уже около дома стал крапать дождь. Как-то затихло все, чуть посветлело, помутнело предрассветным туманом. И когда мы подошли к флигелю, на березах висели светлые капельки, а дождик уже перестал. Снова и по-другому теперь тянуло рожью, влажным и нежным запахом. И стало так слабо и звонко в воздухе, что, кажется, скажи «а!» И кто-то, как живой, отзовется из-за речки, за усадьбой «а!» Точно протянет свирель. Спать еще не хочется. Пускай сестра ушла во флигель, и перед глазами последний раз мелькнуло похолодалое лицо, бледное в полусумраке утра, с потемневшими губами. Можно еще посидеть на скамеечке у ее окна. Старый полкан, огромный, похожий на побуревшего медведя, подошел и сел рядом. Мы сидим с ним, как два нахохленных ночных сторожа перед этим флигелем усадьбы утром. Стало быть, все мы погибнем. И он, и я, и сестра Маша, и старая тетя Агния в этот тихий утренний час это кажется ясным, особой, прочной, покойной ясностью. Да, будет. Нам дано жить в тоске и скорби, но дано и быть твердыми, с честью и мужеством пронести свой дух сквозь эту юдоль неугасимым пламенем и со спокойной печалью умереть, отойти в обитель ясности. Это непреложно, и это дает сердцу мир и твердость. И тишина теперь не есть ли она отображение той вечной тишины, что ждет нас? Боже, Боже, пусть будет всегда так в нашем усталом сердце. Мне не спится, все, да и душно тут. Окно остается открытым. В нем белеет слабый контур сестры. Знаешь, брат, я никак заснуть не могла. Господи, я смотрела на девочку свою, и такую я к ней любовь чувствовала. Слушай, это ничего, что нам плохо. Право, это ничего. Я не знаю, я не умею говорить, но когда раскроется так сердце... Знаешь, я вдруг такую любовь к ней и жалость почувствовала. Ну пусть, пусть мы умрем все. Но мы так любили. Так любили. Может быть, сестра и заплачет сейчас. Но уже не теми слезами, я чувствую это тоже, прояснившей душой, вдруг из детской слабенький писк. И через минуту Маша снова выходит с Танечкой. «Гулька ты моя, беленькая моя Гулька, что пищишь? Гулечка ты моя!» Она целует детку в лоб, в щечку, а этот маленький человек понимает, тянется к ней лапками, обымает за шею. «Ах, брат, если бы ты знал, что это за чувство!» Она не договаривает. «Да, конечно, так. Я ничего не отвечаю. Но долго смотрим мы друг на друга и читаем друг в друге нечто. А потом она свешивает из окна белую руку, и я целую ее в ладонь. Она встает, закрывает окно. Еще мгновение вижу я сквозь стекло ее облегченный, как бы просветлевший и одухотворенный образ. Снова все тихо. Начинает светать. Роса задымилась по траве, полкан задремал. Отойдя к открытому скату усадьбы, я негромко кричу: «Ау!» И с той стороны кто-то тоже негромко, протяжно, таинственно отвечает: «Ау!»
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Всякая вещь обыкновенно стремится к сродному ей, и душа, имеющая в себе удел духа, когда услышит речение, заключающее в себе сокровенную духовную силу, пламенно влечет к себе содержание сего речения. Не всякого человека пробуждает к удивлению то, что сказано духовно и имеет в себе сокровенную великую силу. Слово о добродетели требует сердца, не занимающегося землею и близким с нею общением. В человеке же, которого ум утружден заботою о приходящем, добродетель не пробуждает помысла к тому, чтобы возлюбить ее и взыскать обладание ею. Преподобный Исаак Сирин, из слов подвижнических.